Глава 15. За кочевой звездой. Рейсы бывают разные. Бывают такие, которые прилетают незаметно и мирно. Бывают сложные, но увлекательные, бывают нудные. А бывают такие, в которые бы и вовсе не ходить. Так от них веет неприятностями. А бывают, как и обещал Неду капитан, весьма интересные. Познавательные, как минимум. Насколько Себастьян не любил визиты на родину, настолько Женет с нетерпением ждал очередного перехода в Зебрику. Он радовался этой перспективе даже не из-за обещанной капитаном вувузелы, а потому что в прошлый раз он почти ничего не успел увидеть. Тогда все сначала нервничали, что ничего не успевают, а потом еще и капитан ушел на рыбалку и чуть не пропал. На этот раз Нед планировал много ходить по совершенно удивительному побережью, где каменные дома соседствовали с плетеными хижинами и растянутыми между деревьями тентами. Он вспоминал, как в первый визит ожидал увидеть голое плато с красным, непременно красным, ну или на худой конец черным песком, выжженная земля же. А увидел джунгли, море, разбросанные по побережью пестрые поселения и зебр, не задерживающихся надолго на одном месте. Вот и капитан Себастьян тоже предпочитал не задерживаться ни в одном порту дольше, чем необходимо. Неду частенько доводилось работать с лоциями. Полностью стереть следы прошлых курсов обычно не удавалось. Промятые линии от острова Карандаша все равно виднелись на бумаге. Нед рассчитывал переход, который и по Тигр совершал, наверное, уже сотню раз, и удивлялся, насколько же разными получаются каждый раз рейсы по давно знакомому маршруту. Где-то шхуну застигнет шторм, и капитан примет решение укрыться в тихой бухте, где-то вдруг выдастся засуха, обнажив острые рифы. Часть карт Нед любил рассматривать особенно пристально, тихо радуясь любой выпадающей возможности. Эти карты экипаж и Потигра составлял сам, если во время странствий им попадался неизвестный берег или остров, не отмеченный на карте. Такие небольшие открытия совершались нечасто, но капитан Себастьян всегда тщательно помечал новое место на путевой карте и затем обязательно возвращался, чтобы как следует его изучить. В первую очередь на наличие возможности укрыться в шторм, ну и полазить по берегу иной раз бывало очень интересно. Со временем Нед научился различать почерки первооткрывателей и мог с уверенностью сказать, что вот до этого мыса на вахте стоял Гореб, он вел линию плавно и уверенно, сразу черной тушью, а здесь его сменил мбийцы, отмечая берег прерывистыми карандашными штрихами. А чернилами поверх явно обводил капитан, резко, может быть, даже сердито. Наверное, если расспросить матросов, они смогут припомнить, как он тогда ругался на мбийцы. А еще на корабле были очень старые карты, иногда с изображением всяких морских чудовищ. Или с загадками, которые, как и положено, указывали путь к сокровищам. Их иногда отдавала Донна Маргарита, когда теряла к ним интерес. А может быть и на хранение, Нед не был уверен. В любом случае, эти карты можно было подолгу рассматривать, воображать себя искателем приключений и в целом совмещать полезное обучение с приятной игрой воображения. Мбице говорил, что смотреть карты – занятие, конечно, полезное, но к поиску пути они имеют мало отношения. Нед плохо понимал, что он имеет в виду под необходимостью каждый раз рисовать новую. Зачем? Ведь мир не изменится за одну ночь. Мбице фыркал и загадочно отвечал, что мир может измениться не то что за ночь, а за миг, но объяснять подробнее отказывался. Так или иначе, курс до Зебрики был проложен, и на этот раз Себастьян решил показать Неду не только северное побережье, куда он обычно приходил в торговые дни, но и другие не менее интересные места. Нед удивился и обрадовался одновременно. Это уже не просто торговый рейс, а настоящая исследовательская экспедиция получалась. Жаль, что нет времени написать Руби. Они с Джейд и Аммонит точно подсказали бы, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Хотя о некоторых обычаях и важных составляющих жизни зебр Нед уже знал. Абираму, например, пусть и совсем немного, и еще что простой хлеб считается ритуальной пищей. Ему очень хотелось посмотреть, какие есть еще обычаи у зебр. У тех зебр, которые не живут в портах и не странствуют по морям. Да и не только традиции ему хотелось увидеть. Взять, к примеру, местные музыкальные инструменты. Нед очень хотел себе барабан. По этому поводу Мбитса говорил, что нет ничего лучше ашико, а Мангуа фыркал и настаивал на обычном бубне. Но, вернее, не совсем обычном, а шаманском. В спор мешался непривычно мечтательный Гореб и сказал, что сам он в юности играл на бата и прошел весь путь от Аконкола до Ия. Аконкола – маленький барабан с простой партией, который просто держит ритм. Его обычно поручают не очень опытным исполнителям. Ия – большой барабан басового тона, играет солирующую партию ансамбля. На концах этого барабана у мембран закреплены бубенцы. На нем играет самый опытный барабанщик, который аккомпанирует певцу и сдает мелодию остальным музыкантам. Примечание автора. Возможно, он мог бы вспомнить что-нибудь из традиционных зебриканских ритмов. Проходивший мимо капитан с ужасом заявила, что такие вещи появятся на Ипатигре только через его труп, а потом прибавил несколько очень красивых слов на родном наречии. Правда, когда Нед спросил его, что они означают, он смущенно прижал уши и предпочел не вдаваться в языковые тонкости. Юный матрос решил, что непременно выяснит это у местных зебр, как только попадет в зебрику. Гореб в ответ на замечание капитана только фыркнул и ехидно напомнил, как Себастьян пообещал Неду достать вувузелу, после чего вся команда ловила Мангуа, выпрыгнувшего за борт, с громким воплем: «Верните меня в Зебриконию! Не собираюсь я ходить в море с психами!» Пока его вытаскивали обратно на палубу, он брыкался и тоже сыпал незнакомыми словами, некоторые из них Мбитса даже переводил Неду на ухо. Успокаивать пришлось обоих, и Мангуа, и капитана, которые было поспорили между собой, что хуже, вувузела или барабан. Нед, подумав, сообщил Мбитсе, что пока не решил окончательно, чего он хочет больше из музыкальных инструментов, поэтому хорошо бы попробовать оба варианта. Спорщики обреченно махнули копытами, в один голос признали, что на Ипатигре творится предки знает что, и согласились дать музыке шанс. Радостный Нед весь остаток дня скакал по палубе в нетерпении. Не меньше Неда интересовала и роспись всякими яркими красками прямо по шкуре. Это уже матросы рассказали. Капитан Себастьян в свое время делал Неду нечто похожее, но только хной и простые полоски. А сейчас Земнопони узнал, что бывает еще и ярче, и не просто рисунок, а всякие диковинные орнаменты, призванные усилить шаманство, благословить, защитить. Практически на каждое важное событие имелся свой символ, или даже целая их комбинация. Они вырисовывались на разных частях тела разными по цвету и состава красками, регулярно подновлялись или наоборот смывались буквально через несколько часов. Рисовать такие узоры доверяли не всякому. Обычно в племени было несколько мастеров с таким даром. В особых случаях за этим наблюдал шаман племени, и ритуал сопровождался пением и танцами. Так отмечали рождение, инициацию, помолвку. В дни, когда заключались межплеменные перемирия и длительные союзы, все члены племени могли ходить расписанными вязью символов в честь столь важного события. Печальные же события, наоборот, отмечались полным очищением от красок. Считалось, что так быстрее восстанавливается естественное равновесие, и ничто не помешает медитации и началу нового цикла жизни. И таких удивительных вещей в зебрике были сотни, даже тысячи. Скорее бы попасть туда и увидеть все своими глазами.
«Я смотрю, ты из него вознамерился зебру воспитать», —
беззлобно фыркнул Мангуа, наблюдая за подпрыгивающим от нетерпения же ребенком.
«Не полоски делают зебру зеброй, ты же знаешь», — отозвался Себастьян. «У Донны Марго, например, в команде кого только не увидишь».
«Условие по-прежнему одно и все то же».
«Два. Второе — быть зеброй по духу. Что до первого? С ней теперь ходит прекрасный рыжий кот. Это считается исключением из негласного правила.
Сочувствую несчастному зверю. Они же его затискают.
В последнюю нашу встречу Симба вовсе не был толстым, хотя выглядел абсолютно довольным жизнью. Не думаю, что Донна разрешит его перекармливать. У нее не забалуешь, ты и сам помнишь.
Помню, да уж. Бегал тайком к мадам Какао за сладким.
Бабулины, полубоцманы всегда относились к нам лояльнее, фыркнул капитан. Хотя из них двоих лично я предпочитал мадам Куаху. Как-то полубоцман Юта, не знаю, может быть, звучало уютнее.
«Просто ты жил в каюте на корме», — флегматично предположил Манго. «А я на баке, чуть ли не в форпике». «Ну, логично. Текелаж-то хранится там. Так что и полубоцмана я любил местного. Она обычно тихо покашливала перед тем, как обратиться, а не орала с порога. Они все еще ходят с Донной?»
«Разумеется. Донна говорит, что это ее самое важное оружие психологического давления. Представь, в бою за тобой тихо появляется Акапи и скромненько покашливает, чтобы привлечь внимание перед тем, как вырубить одним ударом. Мадам Какао всегда ратовала за честные бои и никогда не нападала со спины и не била лежачих. А вот командор Дженкерс был все время больше впечатлен мадам Куахой и имел неосторожность обозвать прекрасную, чистокровную Кваггу портовым бастардом. Я до сих пор не понимаю, каким чудом он тогда остался жив и даже не оглох.
Представляю, как она вопила. Я прекрасно помню, как подскакивал весь экипаж, когда мадам Куаха кого-нибудь начинала отчитывать. А уж если ей выпадало нести вахту вперед смотрящей. Зато надо признать, лучше нее и правда никто не мог заметить ни опасность, ни добычу.
Они синхронно фыркнули. Вспоминать старые добрые времена вдвоем куда веселее.
Неда в этом переходе занимали исключительно сведения о зебрах. В любой удобный момент он стремился выловить кого-нибудь из матросов, чтобы задать вопрос. Их у него было великое множество. Как зебры кочуют в пустыне, не портятся ли у них продукты, зачем им полоски и какого они бывают цвета. Себастьян опасался повторения той ситуации, когда зебры сбегали от любопытного жеребенка, везде сующего свой нос. Но, кажется, на этот раз его интерес был воспринят с куда большим энтузиазмом. То ли это было неким признаком доверия со стороны матросов, то ли их просто обрадовала возможность рассказать о своей родине. Впрочем, о причинах Нед и не спрашивал. Он просто радовался, что теперь по вечерам свободные от вахты зебры собирались в кубрике, а то и прямо на палубе, чтобы рассказать ему истории из жизни. Нед слушал и иногда очень жалел, что записи по обычаям зебрики в свое время сгорели в портовой гадальне, едва он успел их набросать, а новые он так и не завел, все было как-то недосуг, да и с поломина они ушли. Слишком уж многое нужно было понять, принять и запомнить. Хотя он был в первую очередь просто благодарен за то, что зебры не отказывались отвечать ему и находили время рассказать что-нибудь интересное. И еще было немного стыдно, что он так мало спрашивал раньше. Сначала стеснялся, потом почти не было времени и повода. Если бы не тот случай в порту Паламинан на день рождения капитана, да вот этот немного неожиданный рейс в зебрику, он бы, может, и вовсе не решился на расспросы. Стыд-то какой! Вопрос о Бираму и шаманстве был ключевым, но внятно ответить на него не мог никто. Матросы задумчиво хмыкали и прикрывали глаза, но в итоге сходились на том, что это надо просто почувствовать. Иначе никак, в этом-то и секрет. Нед было возразил, что ему уж точно не дано почувствовать, он-то ведь не шаман-зебр, но Гореб объяснил, что Бираму — это призвание. Понимание собственного призвания и вступление на этот путь — ключевой элемент внутренней гармонии. Обычно медитация помогала услышать зов, увидеть тропинку или нащупать путеводную нить. Все проходили этот путь по-своему, но в итоге приходили к одному и тому же — гармонии и балансу. Нед бросал косые взгляды на капитана, не решаясь задать ему прямой вопрос насчет шаманов-стихийников, и мудрый боцман, заметив это, избавил их обоих от необходимости мучительно подбирать слова. Он рассказал, что стихийным шаман не рождается, а становится. Запечатление происходит спонтанно, обычно в раннем возрасте. Проникшись духом стихии, плененный ее красотой и мощью, шаман начинает подражать ей, зачастую даже не осознавая этого. Но даже если в душе он знает и чувствует зов своей стихии, запечатленный невероятно сложно достигает состояния устойчивого равновесия и внутреннего покоя.
«Почему?» — удивился Нед. «Ведь если он знает, что...»
«Потому что знать и принимать далеко не одно и то же без полосы», — тихо заметил Себастьян, подходя ближе. «Я знал. Ходил в море, слышал его зов и упорно пытался учиться у Донны классическому шаманству. Хотя у меня практически ничего не получалось, но свою стихийную природу я долго не хотел принимать».
«Почему, капитан? Ведь море, это же так прекрасно!»
Себастьян вздохнул и грустно улыбнулся уголками губ. «Будь над зеброй, он бы и сам все понял. Вот уж верно, бывают совершенно очевидные для одних вещи, которые другие абсолютно не понимают. Откровенничать о природе стихийных шаманов вообще-то очень не хотелось, но было понятно, что отговорки не пройдут, и сменить тему теперь будет непросто. Бесполосы не отстанет, пока не разберется во всем сам. Ну и будем откровенны, придумывать правдоподобные враки у Себастьяна всегда получалось плохо. Лучше уж бесполосому расскажет он, чем просветит кто-нибудь еще».
«Моей семье оказался не нужен Мланифу, проклятый», — пояснил он, наткнувшись на непонимающий взгляд. «Стихийники считаются темными шаманами, потому что, как полагают великие и мудрые старцы...» Себастьян фыркнул, выражая сомнение в величии и мудрости древних. «Дикие, необучаемые, неспособные к созиданию и вообще рушат все на своем пути, потому что стихию невозможно укротить, и с ней очень сложно достичь взаимопонимания. Можешь всерьез задуматься над тем, что тебе сказали твои друзья из Паламина. Ты ходишь с хищным зверем в полной власти морской стихии и ее чудовища!»
Он понизил голос, добавив шипящих ноток. Нед фыркнул и боднул Себастьяна в бок. Если капитан рассчитывал его напугать, он крупно просчитался.
«Ты самое потрясающее чудовище всех морей!»
«Ну да, конечно же. Вот если бы ты сказал это...»
Себастьян осекся, поняв, что сболтнул лишнего, но грустно фыркнул и добавил «ему».
«Он бы ни за что не поверил».
Нед скинул голову, испуганно глядя на капитана. «Неужели...»
«Твой папа?»
«Отчим», — бесстрастно поправил его Себастьян. «К нашему всеобщему счастью, это был всего лишь отчим».
Нед прижал уши и продолжать разговор не стал. За ужином задумчиво возил ложкой в миске и размышлял о своем. Интересно, письма, которые он пишет, доходят до отца или нет? А если доходят, почему он не отвечает? Не потому ли, что ему не нужен Нед, нарушивший все его запреты касательно зебр? Хоть бери и спрашивай напрямик, требуя ответа. Послать письмо на особом бланке, который можно было бы отправить обратно без помощи дракона-почтальона, да, дорого, конечно, потому что не просто упаковать в особую печать язычок драконьего пламени, чтобы адресату не пришлось искать дракона. Но для такого важного вопроса ведь можно найти денег? Приложить огрызок карандаша, чтобы не смог отговориться тем, что нечем писать? Нед вздохнул, с трудом проглотив еще ложку рагу. Он осознавал, что ему не хватит стойкости остаться и посмотреть, улетит ли его письмо. Может, это была самая натуральная трусость и желание сбежать от проблем, но пусть все останется как есть. Он продолжит писать отцу, а отец... у отца просто нет рядом дракона, чтобы ответить. И все дело в этом. Он жив и с радостью читает письма сына, и очень им гордится, иначе и быть не может. Но в основном истории матросов были смешными и добрыми.
И Себастьян надеялся, что неловкий эпизод быстро затеряется в калейдоскопе новых знаний и впечатлений. В принципе, расспроси Нед поподробнее ту троицу в Паламино, и они бы ему описали стихийников еще не в таких выражениях. Хотя портовые зебры реагировали на стихийников не настолько остро. Может, среди них меньше стихийников, или они как-то иначе воспринимают шаманство? Себастьян никогда не задумывался. В конце концов, община портовых зебр мало напоминала традиционное племя в Зебрике. Удивительно, насколько сильно мог измениться уклад жизни народа, стоило сменить условия обитания. Ушло беззаговорочное следование нерушимой, казалось бы, парой, вождь племени и его шаман. Смягчилась иерархия, изменились традиции, часть их исчезла совсем, и на их место пришли совсем иные обычаи, часть адаптировалась к новой жизни. Огромные табуны племена, объединявшие весь род, а то и несколько, превратились в более привычные для пони семьи, разве что жеребят обычно бывало больше, не один-два, а минимум пять. Неистребимым остался только вольный дух кочевья, вечно манящая дорога, призыв к странствиям, который так или иначе ощущает любая зебра. Пожалуй, в этом и заключается Бираму. Бираму — это свобода. Вечная свобода и вечный поиск. Что-то неуловимое, неудержимое, желанное и временами недосягаемое. Вот уж верно, всю полноту Бираму нельзя объяснить словами. Ее можно только почувствовать, вдохнуть на мгновение и снова помчаться по следу. Сегодня байки травил Мангуа. До встречи с Донной Марго его мать жила где-то на границе Зебриконии, на западном побережье Зебрики. Мангуа предпочитал говорить, что она сбежала из племени, чтобы ее не отдали в табун какого-то из эмиров Сидельной Арабии. Но как все обстояло на самом деле, знала только она сама. Впрочем, Донна не спрашивала о прошлом, она звала в будущее, требуя, однако, игры по собственным правилам настоящим. Иначе можно было выбирать себе необитаемый остров по вкусу. Спутника жизни и будущего отца Мангуа она встретила там же, в пиратском экипаже, в те времена, когда дед Себастьяна был еще жив, в матросы к ним с Донной мог попасть любой желающий, вне зависимости от пола, расы и опыта в морском деле. Мангуа как раз рассказывал, как пытался подружиться с крысой, облюбовавшей себе форпик Калипсо, одного из фрегатов, на котором он ходил, когда Себастьян с усмешкой подошел к собравшимся на баке.
«Твой главный слушатель сейчас уснет прямо на канатной бухте, а корабельные коты зайдут слюнями от твоего рассказа. Брысь дрыхнуть, мыши полосатые! Завтра швартовка на зембре! Не вздумайте проспать!»
Нед попытался поспорить, но зевнул и со вздохом признал, что они и правда засиделись. Но рассказ все равно был интересным, даже если там и не было ничего о традициях зебр. Ночью Неду снились большие полосатые мыши, почему-то зеленые, как мбицы, а глаза у них сверкали алым, как у Мангуа. Забавно все же иногда понаблюдать со стороны за тем, для кого привычный тебе мир кажется новым. Ведь тогда можно и самому взглянуть на самые обычные вещи с другой стороны. Вот, например, тот же Нед без полосы стоял у трапа и не решался сделать шаг с палубы. Оказалось бы, уже второй раз здесь. Внизу раскинулся порт Зембры, небольшого островка, который так удачно расположен в россыпи пятнистого архипелага, что лучше природной бухты и придумать сложно. Зембра входит в состав Зебрастана, а Зебрастан — это небольшое государство на севере Зебрики. И это, кажется, все, что знают пони про этот огромный континент к югу от своих земель. Им, наверное, стоит посочувствовать. Так много интересного просто остается незамеченным. Впрочем, к чему оно? Пожалуй, лучше им и правда знать поменьше, а то понабегут еще. Климат править, к примеру. Себастьян мысленно напомнил себе, что стоило бы узнать, как продвигаются дела у пернатых. Они как раз недавно буквально засыпали его письмами. И чего это их всех пробило именно сейчас? Но почта может подождать. Ничего срочного там все равно нет. Он уже мельком просмотрел все записки. А вот сводить Неда на настоящий рынок пряностей следовало немедленно. Нед чихал еще добрых полчаса после того, как они с капитаном вернулись в порт. Он и представить себе не мог такого разнообразия запахов, как только они не смешивались в сухом горячем воздухе.
Будь здесь повыше влажность, и точно бы перепутались. И воняли бы единым клубком, да еще так противно, что ты бы в жизни не подумал там что-то купить, честное полосатое, — пояснил Мбице, который еще утра понетерпеливо выхватил покупки и теперь увлеченно сортировал и смешивал что-то на камбузе. Вот погоди, пройдем чуть южнее, сам почувствуешь. Зато пока можно готовить что-то традиционное и не бояться, что ты откажешься от ужина. Например, красный рис со смесью перцев или запеченный батат с корицей и шафраном. Нет, стоп, увлекся. Шафран — это уже нотки пинди. Но они здесь абсолютно уместны, я проверял. Простые, но пряные блюда зебриканской кухни с непривычки хотелось запить кувшином воды, а то и двумя, но в какой-то момент острота внезапно перестала ощущаться так уж сильно, оставив после себя странное, неуловимое, очень легкое послевкусие. Прислушавшись к ощущениям, Нед поразился, насколько точно традиционная кухня уловила, вобрала, а главное сумела передать натуру южного континента и его обитателей. Яркие, пестрые, знойные, ускользающие оттенки, едва ли можно было желать иного. Они зашли еще в несколько небольших портов, даже не портов, так, заливов, но кажется, жизнь их кипела только в определенное время. Сейчас же там было пустынно и слегка неуютно.
На Зембре почти негде кочевать, разве что в море. Все, кто тут живет, либо моряки, либо оседлые. Ну, насколько это вообще возможно для зебр? — пояснил Гореб, подойдя к стоящему на палубе Неду.
Нед задумчиво кивал, явно думая о чем-то своем. Ведь не то чтобы заброшенных, скорее вспавших в пячку деревушек, вызывало у него смешанные чувства. Он оперся копытами на лакированный планширь и поймал себя на мысли, что ровно так же он когда-то опирался на парапет набережной и смотрел на море, ожидая возвращения рыбаков. Мысли об отце снова кольнули сердце. Интересно, как сложилась бы судьба Неда, вернись отец с той рыбалки в срок, живым и невредимым? Вряд ли он бы одобрил желание сына уйти странствовать с зебрами. А может, Нед бы и не захотел попасть в команду Ипотигра? Или же отец одобрил бы, если бы он познакомился с капитаном Себрастином лично? Нет, все же скорее нет. Он любил море, но вовсе не так страстно и не такое большое. Куда больше отец любил основательный хувр, овощную рагу по вечерам в таверне дядюшки Пима и воскресную ярмарку, куда он неизменно ходил одной и той же дорогой по прямой улице между синими и оранжевыми кварталами. Нед удивленно потряс головой. Как странно. Еще недавно эта традиция казалась ему совершенно естественной, словно так и должно быть. Так правильно и так положено. Сейчас он только вздохнул и устроил подбородок на копытах. Отец говорил иногда, что настанет время, когда он перестанет понимать Неда. Он называл это подростковым бунтом и часто обсуждал с тетушкой Маршмеллоу на кухне, думая, что Нед давно спит. Наверное, это и есть тот самый бунт, потому что Неду все больше казалось, что даже если отец и получает его письма, ответить ему решительно нечего. Интересно, когда они заговорили на разных языках? Когда Нед ушел в море или уже позже?
«Гореб», — негромко позвал он боцмана. Тот обернулся, ожидая вопроса. «А капитан Себрастиан, он всегда-всегда будет меня понимать?»
«По-моему, он говорит не только на своем родном наречии», — усмехнулся Гореб, выпустив пару колечек серебристого дыма из-под усов.
«Нет. То есть да, то есть я не об этом».
Нед вздохнул и посмотрел на горизонт.
«Прости. Я сейчас подумал о каких-то глупостях. А у зебр бывает подростковый бунт?»
Если боцман и удивился, то ничем этого не выдал. Невозмутимо кивнул и докурил трубку. Пристально посмотрел на Неда и улыбнулся. Нед этого не заметил, он всматривался в горизонт, словно там можно было найти ответы. Дорога. Странное ощущение пронзило тело от носа до кончика хвоста, и Нед едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Глупо было бы думать, что там, за горизонтом, его ждут ответы. Но он вдруг ясно ощутил, что значит зов Бераму. Зебры, конечно, ему не поверят,
Ведь он же земнопони и не знает таинств медитации. Но Нед вдруг четко понял. Это именно оно. То, что манит за недосягаемую черту, дразнит и вертит хвостом. Тревога отступила. Да, он может не знать ответов на некоторые вопросы. Даже на многие вопросы, если честно. Но это стало неважно. Важно только то, что он сумеет их найти. Теперь он, кажется, понял, почему все переходы каждый раз получались такими разными. И что имел в виду Мбитце, когда говорил, что карту надо каждый раз рисовать заново. Нед улыбнулся и смотрелся в очертания берега. Пусть они сейчас и не встретили на побережье зебр, он все равно узнал немало важного. Мысленно он порадовался, что так внимательно относился к вечерним рассказам команды. Иначе сейчас ему было бы очень стыдно. Кажется, Мбитце говорил, что мир может измениться за один единственный миг. Вот он и изменился для Неда. Подумать только, в детстве он так отчаянно желал стать взрослым, воображал, что одним прекрасным утром проснется совсем большим, поздоровается с отцом глубоким низким голосом и покажет ему кьюти-марку, конечно же. А теперь Нед скосил глаза на свой бок. Рисунок все еще не спешил появляться, но этот символ перестал бы для Неда главным признаком взрослости. Можно ли стать взрослым за один миг? Нед не знал, но ясно чувствовал, как что-то изменилось в восприятии мира.
«Кажется, пришло время, да?»
Гореб, видимо, тоже почувствовал изменения в мире. Не мог не почувствовать.
«Это хорошо. Это правильно. Найти себя сможет только тот, кто себя принял. А ты принял. Я знаю».
Нед задумчиво кивнул, не сводя взгляд с горизонта. Гореб стоял рядом с ним, раскуривая трубку. Серебристый дымок улетал в небо, теряясь в высоте, словно звал за собой в нескончаемый путь.
«Принял», —
негромко подтвердил Нед и улыбнулся.